Йога Васиштха, глава 5, об окончании.
Васиштха продолжил. Какими бы неодолимыми ни казались страдания, их легко пресечь с помощью лодки мудрости, внутреннего света. Тот, у кого нет мудрости, обеспокоен даже мелкими проблемами. Но мудрый легко пересекает море страданий, даже если он одинок и беспомощен в этом мире и не изучал никаких писаний. Даже без помощи другого мудрый прекрасно выполняет свою работу. Не так происходит с невежественным человеком. Он растеряет даже имеющееся у него состояние. Поэтому человек должен всегда стараться достичь внутреннего света или мудрости, как желающий получить урожай без отдыха трудится в своем саду.
Ступая на путь садху, монаха или карма-саньяси, мы вступаем на путь духовной работы. И однажды, начав эту духовную работу, мы не должны никогда ее прекращать. И в этой духовной работе мы должны быть усердны, не забывать о ней, не отвлекаться от нее, не лениться, не идти на компромисс со своим эго, со своими слабостями, чувствами, эмоциями, привязанностями, желаниями. И эта работа, нельзя сказать, что она легкая. Это очень сложная работа. Но по причине того, что она внутренняя, невидимая, очень легко можно не увидеть ее, не делать ее. Когда внешняя работа, нам понятна. И именно служение, оно предназначено вовне, снаружи, чтобы приучить нас к такому же ответственному отношению к внутренней работе. Внешнее служение и внутреннее – это две взаимосвязанные вещи. Когда мы делаем внешнее служение, мы должны быть олицетворением самой самоотдачи, сосредоточенности, концентрации, неотвлечения. Затем мы должны, когда занимаемся внутренней работой, вот эту самоотдачу, концентрацию, сосредоточенность, неотвлеченность должны перенести вовнутрь. В идеале внешнее служение и внутренняя работа всегда должны сливаться, не должно разделяться. Но этот идеал не сразу приходит. Внутренняя работа означает, что мы умеем контролировать, или мы пытаемся, учимся контролировать ум, контролировать чувства, а затем контролировать свою осознанность и бессознательность, увеличивать осознанность, уменьшать бессознательность, увеличивать свою веру и чистоту, уменьшать свое безверие и нечистоту, быть свою свободу от кармы и уменьшать свою карму, свою зависимость от нее, власть над кармой. Над собой. И такой самоконтроль – это и есть аскеза, тапасья. Те, кто живут такой жизнью – это подвижники. Но такой самоконтроль внутренний, он приходит не сразу. Он должен начаться с самоконтроля внешнего. Самодисциплина означает садху, аскетическая дисциплина, очень важна снаружи. Вот если вы не следуете аскетической самодисциплине, можете говорить, что вам придет в голову, испытывать чувства, какие нахлынут, так сказать, под влиянием погоды, планет и внешних обстоятельств, эмоции, проявлять, можете вспылить, можете обидеться. Ну, вы же обычный человек, чего с вас взять, как бы, ну, нормально. Можете привязаться к кому-нибудь, влюбиться потом, поссориться. Это так нормально для людей, так естественно. Из этого и состоит вся жизнь. Можете пожадничать. Вот. Как бы это нормально. Из этого состоит вся жизнь. Или стремиться к власти. Лелеять какие-то там планы обретения чего-то. Но когда вы становитесь садху, особенно претендуете стать монахом, пурна саньяси, вы очень заявляете очень высоко. Вы заявляете святым древу прибежища. Я хочу быть как вы. Они так говорят. Ты хоть понимаешь вообще, что ты просишь? Но если вы как бы усерден, нет, я хочу быть как вы. Все равно хочу быть. Идти по пути мокшадхармы, по пути освобождения. Меня не удовлетворяет моя мирская жизнь, мои человеческие привязанности. Так задумываются. Ну ладно, хорошо. Посмотрим, попробуй, не запрещено ведь никому. Надо будет, благословим, поможем. И тогда мы начинаем идти по духовному пути. И здесь мы подводим определенную черту, что если мы хотим подняться до этого уровня, мы уже просто не имеем права быть просто людьми, подтакающими себе в слабостях. В маленьких или больших, неважно. Слабость – это слабость. Маленькая слабость, большая слабость. Просто мы не можем уже быть такими. В привязанностях, в эгоизме, в эмоциональности, в бесконтрольной. В бессознательности, в самоутверждении перед другими. Очень много вещей, оказывается, которые мы должны с ними работать. И мы должны с ними работать с утра до вечера. Мы не имеем уже просто так выражать свои чувства. Ну, конечно, если вы хотите, вы можете. Но если вы хотите садху, и вы начнете выражать свои чувства, то как бы вы сами свой статус как садху упустите. Ну, все скажут, ну что это за садху? Таких садху не бывает. Вы не можете уже как бы много чего, что вы могли в мирской жизни, вы не можете. Вернее, можете, но не должны пытаться даже мочь. Потому что самодисциплина садху, тапасья садху, аскеза садху, путь садху состоит в сдерживании чувств, в контроле чувств, самоотдаче, во многом воспитании непривязанности, воспитании отречения, воспитании осознанности. В том числе, если вы практикуете послушание, путь послушания тоже, вы не можете сказать, а не хочу, надоело все эти все вообще. Если вы следуете пути с послушания, ему надо следовать, как бы он ни был труден, даже какие бы послушания вам ни давались. Через это вы воспитываете себя, вы изменяете свою карму. И вот этот путь – это сложный путь, это путь аскезы, путь преодоления себя. И каждый должен преодолеть себя, свое эго. Иногда используя веру, иногда опираясь на волю, иногда используя мудрость и осознавание. Ограничить свое восприятие там, мирской информации. Ограничить свои какие-то привязанности, желание носить какие-то вещи или желание какую-то еду есть особую, вкусную. Многое чего ограничить. Ограничить ношение украшений для мададж или там, как это называется. Да-да. Просто прекратить ее. Потому что ты не тело. Ты пришел утверждаться, что ты не тело. А ты что делаешь вообще? шаблоны, стереотипы, старые тенденции. То есть вроде бы пришел освобождаться от концепции «я не тело», но как я выгляжу. Ум-то он такой. Ум, он продолжает постоянно все это. И вот это состоит путь саньяси. Вроде бы пришел отказываться от эго, а эго на каждом шагу самоутверждается, защищается, ставит границы. Тоже непросто. Что с этим эго делать? Пришел преодолевать эмоции, а эти эмоции постоянно идут. Побеждать мысли, а мысли тоже. То есть здесь огромное поле работы, которое надо выполнять каждый день. Садху понимает, и он не прекращает эту работу. Контроль ума, контроль языка, контроль дисциплины тела. Утром садху встает, как бы ему не хотелось спать. Он встает, нужна садхана, тапаси надо выполнять. Чего делать? Решил идти на пути освобождения. И каждый день жизнь садху состоит из тапаси и самоконтроля. Она не состоит из потыкания. Я поеду туда, я что-то там хочу сделать, принести 3 банки варенья. Ты о своей цели-то помнишь? Так надо уму говорить, потому что ум, он такой. И вот если ему не напоминать каждый день, он забывает. Мы в сансаре живем, мы не боги, надо понимать это. Боги держат в уме памяти 10 миллионов воплощений. Они могут вам сказать все, что вы подумали и сказали с момента там, ваших прошлых воплощений, все показать. Они знают все о каждом. У них индрии, умы очень сильные. А мы, люди, все время все забываем. Мы забываем свой путь, свои выборы, свои клятвы, свои обеты, свою садхану. Чуть-чуть планеты не так повернулись, чуть-чуть на нас где-то оказали какое-то влияние. Мы уже все забываем. При переезде в другую страну, в другую культуру, в другую связь, мы часто теряем себя, пока мы не просветлены. Мы очень легко вот так теряем. Какие-то элементарные условия меняются, и как бы какие-то глубинные вещи начинают шататься. То есть не доверять, нельзя доверять своему уму. Ум очень слаб у людей. А садху должен воспитать сильный ум. Садху должен быть сильным. Если садху не будет сильным, что с ним сделает сансара? С ним сансара сделает то же самое, что она делает со всеми. А что сансара со всеми делает, понятно. Всем известно. В этом смысле сансара безжалостна. У нее нет никакой жалости. Нельзя сказать, что она предвзята, и она как-то зла на людей. Нет. Она скорее... Ну так, прохладно. Ну, закон есть, ну и есть. Ну так исполняй свою карму. Есть закон там реинкарнации, рождения, смерти, круг. Ну все, она скорее так бездушна. Тамасично-раджасичной энергии. Да, Бог, сострадание есть, но как бы повыше в планах. А вот именно мир тамасично-раджасичных энергий, мир Майи, это такой метафизический большой бюрократический аппарат, который работает там. Циклы дни и ночи, жизнь, смерть, зима, весна, трета, двапара, юга, день Брахмы, ночь Брахмы. И работает, и все. И как бы тут твоя судьба в твоих руках. Ты человек, получил тело, получил. Закон кармы есть. Карму накопил. А что ты еще хочешь? Ну, переживай, испытывай все, что тебе положено. Ты получишь. Как? Я хочу быть свободным, я хочу быть счастливым. И вот мы должны понять, что чтобы преодолеть закон кармы, мы должны развить в себе духовную силу. Не будет духовной силы, никакие священные писания не помогут. Никакие статусы, взятые монашеские обеты, четкие кантималы не помогут. Это очень важно. Все это призвано дать нам духовную силу. Это важные вещи для того, чтобы мы обрели духовную мудрость и духовную силу. Но если не будет духовной силы, наша сангхати не напугает сансару. Да. Оно вовсе ее не напугает. То есть мы должны все время свою духовную силу подтверждать каждый день и доказывать. Решимость должны доказывать. И когда мы выбираем идти, становиться учеником гуру, идти по пути освобождения, это очень важное заявление для Вселенной. Мы должны отвечать за свои слова, за свои решения, быть готовыми отстаивать эти решения, но не перед другими, конечно. Все другие рады вашему решению. Перед кем? Перед своей кармой. Перед лицом своей кармы, перед лицом своего эго, своих желаний. А как иногда бывает? Карма проявилась, эго проявилось, а мы не отстаиваем, мы им сдаемся. То есть нужна такая духовная сила, чтобы постоянно перебарывать свой эгоизм, свои омрачения, свои клеши, свои иллюзии, свои мирские тенденции и постоянно выполнять духовную работу. Вот это будет подвижническая жизнь. Это будет настоящая истинная жизнь садху, аскеза, внутренняя тапасия. Самоконтроль речи заключается в том, чтобы не говорить лишнее, не говорить на мирские темы, на посторонние темы. На самом деле, чтобы передать информацию, нужно не так уж много слов. Главное, из какого состояния они говорятся. И напротив, если нет правильного состояния, целостности, сосредоточенности, преданности, любви, то можно выяснять очень долго, но так и ни о чем не договориться. Нужно беречь свой ум, не впитывать постороннюю информацию. Защищать его, пока он слаб, потому что он очень легко подвергается. Нужно, чтобы впитывать только созерцание, священные тексты и выполнять место впитывания посторонней информации, анализ, размышления, выполнять свою духовную работу. Проявляться вовне этически очень аккуратно, очень тщательно в отношениях. Особенно со старшими. Старшие могут не говорить, вы можете не понимать, но когда есть садху выше вас по духовному уровню, то надо всегда строить отношения с уважением. Благодаря этому вы будете духовно расти и перенимать их лучшее качество. Те, кто выше по цепи парампары, выше в древе прибежища, по своему статусу, положению, они имеют духовный опыт, который может вам очень помочь и пригодиться. И за счет того, что вы проявляете уважение, этот опыт их, вас тоже будет благословлять. Это очень важно проявлять уважение. Когда есть монастырский совет, очень важно уважать его решение. Никогда не высказывайтесь пренебрежительно о старших монахах, о решениях монашеского совета. Это очень важно. Будьте очень щепетильными и деликатными, прежде когда вы в среде садху высказываете мнение, общаетесь. Это очень важно. Все это состоит в культуре садху, монашеская культура, культура садху. Очень важно также, когда вы общаетесь, сдерживать самого себя. То есть садху не должен сильно выражать свои эмоции, свои чувства, говорить то, что он думает, что ему не придет. Оценки свои направо-налево раздавать. Культура садху означает, что он критически относится к своим оценкам. Он понимает, они временные. Они основаны на карме, не надо так сильно за них цепляться. Он не значит, что он должен быть скованным. Надо понять эту мысль. Если мы попытаемся как-то искусственно сковать себя, как-то быть зажатыми, этого тоже не надо. Садху не должен быть скованным, зажатым, бояться что-то там проявиться или сказать. Вовсе нет. Вопрос, что он, будучи расслабленным, гибким и естественным, тем не менее должен проявлять внутреннюю самодисциплину, самоконтроль речи, мысли и тела. Должен всегда знать, как это делается. Когда мы живем такой жизнью, это образ жизни садху. Это садхана, которая очищает нас и продвигает. Это тапасия. И тогда мы можем рассчитывать, что мы обретем духовные дары. В чем заключаются духовные дары? И вообще, какой принцип? Мы выполняем тапасию и получаем духовные дары в качестве благословения. Первый духовный дар – это мудрость, второй духовный дар – это сила, шакти. Мудрость олицетворяет Шива, Шакти олицетворяет духовную силу. Вот это два главных дара, которые связаны с нашей красной и белой бинду. Тогда наша красная белая бинду на уровне энергии усиливается, воссоединяется в центральном канале, и наша мудрость и духовная сила смешиваются в одну единую божественную энергию. И вот отсюда рождается духовная реализация.
Мудрость – это корень, который при хорошем уходе приносит сладкие плоды самоосознания. Усилия и энергия, затрачиваемые людьми в мирских делах, должны в первую очередь быть направлены на достижение мудрости. Сначала надо победить невежество разума, причину всех страданий и недоразумений, семя этого огромного дерева кажущегося мира. Что бы ни было достигнуто на небесах, в преисподней или в этом мире, это же достигается мудростью здесь и сейчас. С помощью мудрости пересекается океан кажущегося мира. Ни милостыней, ни посещением святых мест и ни изнурением тела в практиках. Люди с огромными достоинствами приобрели их с помощью мудрости. Даже правители достигли своего положения мудростью. Несомненно, мудрость есть дорога на небеса, а также к высшему блаженству и освобождению. Стоп.
Мудрость, о которой речь идет в традиции ситхов-адвайты, конечно, это не интеллектуальная мудрость. Это мудрость адвайты. Это внутренняя мудрость, проистекающая из осознанности, из созерцательного присутствия ежемгновенного, связи с Абсолютом. Мудрость самадхи, ее называют джняна, знание Абсолюта. Путей мудрости, по которым она может получена, может быть много. Сначала мы изучаем священные тексты, медитируем, получаем благословения, выполняем аналитические медитации, занимаемся концентрацией, очищаем свой ум, высвобождаем его от клеш и желаний, и рано или поздно мудрость начинает пробуждаться. Если у вас есть вера, преданность, вы способны к отбрасыванию эго, и вы работаете над собой, мудрость пробуждается быстрее. Очень важно быть готовым ради мудрости изменять себя, меняться. Например, если у нас есть какие-то желания мирские, привязанности, пока мы одержимы такими мирскими желаниями, мы не можем получить мудрость, потому что мудрость и желания трудно совмещаются, особенно желания неконтролируемые. Если у нас есть какие-то эгоистичные установки, двойственные представления, если у нас есть сила изменить их, освободиться от них, отрешиться, мудрость пробуждается. То есть мудрость пробуждается как результат отрешения, отречения от чего-либо. Вот путь монашества, он на этом построен. Когда мы отрешаемся, мы высвобождаем в себе энергию более тонких планов. И эта мудрость пробуждается. Когда мы способны с самоотдачей делать севу, происходит отречение, отрешение от своих жизненных установок и восприятие более высоких собственных же внутренних жизненных установок, вернее их выработка. Эгоистичные жизненные установки меняются на жизненные установки Абсолюта, на жизненные установки нас как духовного человека. Сначала важно получить менталитет садху. Через менталитет садху с помощью практики вырабатывается такая мудрость. Она вырабатывается не сразу, по капле. Но когда она вырабатывается, вы ее больше никогда не потеряете. Не то, что в этой жизни, а даже в миллиарды следующих жизней. Если, конечно, не будете вести себя небрежно. Если будете вести себя аккуратно. Но если у вас будет мудрость, вы будете вести себя аккуратно. Потому что сама мудрость будет изнутри вас учить, как вести себя аккуратно. Это значит, Вы никогда больше не запутаетесь ни в тамасе, ни в раджасе, ни даже в сатве, ни в их смеси, ни в пракрити. И мудрость очень дорогого стоит. То, что было миллиарды жизней, прекращается, неведение. И теперь мудрость не потеряется даже до конца мироздания, до конца Вселенной. И однажды, получив эту мудрость, ею надо очень дорожить. Ее не следует ни менять ни на что. Ни на какие мирские желания, ни на какие установки ума, ни на какие цепляния, привязанности, самоутверждения, ни на какие шаблоны, стереотипы, ни на какие внешние выгоды. Надо беречь эту мудрость. Это означает, если вы развили некую ясность, некую осознанность, вам надо быть к ней внимательной и не потыкать уму и низшим слоям, энергиям в теле, чтобы не рассеять эту внимательность заново, чтобы потом ее снова не искать. Напротив, ее надо углублять и углублять. Однако, когда ваша мудрость неустойчива, будут постоянно идти вызовы. Ну, как это можно сказать? Если свеча слаба, то даже маленький ветерок ее может задуть. И вашей мудрости будут бросаться вызовы постоянно. Ну, не другими людьми, а кармой. Ум ваш будет бросать вызовы. Желания будут бросать вызовы. Планетарные влияния будут бросать вызовы. Разные отвлекающие внешние ситуации. И вот здесь нужна такая мудрость, чтобы не потерять эту мудрость, не отвлечение, концентрация. И когда вы видите, что вы теряете мудрость, теряете осознанность, у вас должна внутри загораться красная лампочка, и вы должны предпринимать то, что зовут пратипакшабхавана, противоядие вводить. То есть, если я впадаю в бессознательность, я должен остановиться и начать читать мантру. Или посидеть, помедитировать. Если моя энергия опускается и меня одолевают желания, я должен поделать мула-бандху, сахита-кумбаку, маха-бандху, поработать с энергией, поднять свой уровень энергии, очистить каналы. То есть я не должен просто так с этим мириться. Если мой ум прицепился к какой-то информации, к какому-то мирскому, вперился во что-то и не может от этого отвязаться, я должен принять какую-то тапасию или раскаяние, или простирание сделать. Я должен все время работать, анализировать свой ум, куда смотрит моя душа. И если надо, регулировать это, выполняя тапасию, вводя в противоядие, выполняя различные садханы. Тогда мудрость не потеряется, она останется с вами. Она усилится, расцветет и станет тем, чего вы никогда не потеряете. Или если мой эгоизм усиливается, в отношениях я проявляюсь негармонично, значит, я, напротив, должен его сдерживать, практиковать четыре бесконечных. И вот садху, он смотрит на других, потому что другие – это зеркало его кармы. И он через отношения с другими также может регулировать себя. В этом смысл жизни в санге. Да.
Мудрость, она интерализируется извне, либо она изнутри просыпается? То есть мудрость, она через какие-то опыты и переживания может накапливаться, либо она просто за счет тапаса сама проявляется?
И то, и другое. Мудрость приходит изнутри, но без внешних инициаторов и стимулов она не придет. То есть внешние инициации, внешние стимулы, внешнее воздействие, восприятие и опыт жизни в внешнем мире при правильном, именно при правильном отношении к ним дает мудрость, раскрытие внутренней мудрости. При неправильном он просто становится внешним и не дает. Как есть такая поговорка даже. Некоторые люди с годами мудреют, другие просто становятся старше. То есть все зависит от того, как мы относимся, как мы интерпретируем тот или иной опыт в миру. Один и тот же опыт можно ведь интерпретировать по-разному. И от правильной интерпретации зависит, возвысится ваша душа или нет, получите ли квант мудрости в свою копилку, или наоборот, банальная ситуация, когда вы потеряете. И каждая ситуация – это всегда шанс для души, либо накопить заслугу, а заслуга – это квант мудрости в нас. Либо, наоборот, растратить заслугу. Ну, самый такой бытовой банальный пример. Вы сидите, медитируете в жаркой комнате. Работает кондиционер, вам хорошо. Кто-то приходит, говорит, как холодно, выключает кондиционер. Вы в это время бессознательно злитесь просто. И высказываете этому человеку. Или не высказываете, ну, самоконтроль позволяет не высказывать, но все равно злитесь. Потому что вам было так хорошо, а кто-то испортил ваш комфорт. Думаете, какое он имеет право так вмешиваться? И вместо медитации вы уже продолжаете злиться. И вы злитесь 5 минут, 10 минут. Вы за 15 минут могли достичь второй дхьяны, остановив даже почти дыхание. Но вы потратили 15 минут на раздражение. И вы накопили определенную карму раздражения, неудовлетворенности. И что это за карма? Гнев присущ адским существам. Неудовлетворенность присуща голодным духам. То есть у вас есть уже 15-минутный как бы потенциал на будущее. Вы заложили хороший. Да? Не очень хороший. Потенциал определенный для перерождения в определенных мирах. То есть эта ситуация, она забрала у вас часть внутреннего света. Она забрала часть вашей заслуги. И вы должны медитировать, но вы понизили свое состояние. Почему? Потому что вы неправильно оценили вообще происходящее. Если вы по-другому оцениваете, например, вы упражняетесь в аналитической медитации или в чистом виде, не пришел другой человек, и у вас мысль, о, пришел сам Шива, отсек мою привязанность к комфорту, я буду таким же аскетичным, как Шива. И у вас намасте, что через этого человека проявилось, так? И вы в воодушевленной вирабхаве продолжаете медитировать. Тогда квант медитации вам пошел в зачет, так сказать. Или в чистом видении вы увидели это как игру абсолюта в мандале чистого видения, как форму благословения, что «а теперь помедитирую без комфортных каких-то условий, без кондиционера». И вашей душе никакой неприязнь, никакого раздражения, только благодарность. И вот одна и та же ситуация, но она приводит к разным результатам в вашем уме. И именно конечный результат в вашем уме – вот что идет в зачет. А ваша интерпретация, она вырабатывает те или иные результаты. И вот садху учится так жить, чтобы все ситуации он мог переложить на свою пользу. И это называется чистое видение. Когда вы утверждаетесь в чистом видении, вы закаляете себя, вы становитесь сильным садху, у вас внутри пробуждается огромный свет заслуг.
Только с помощью мудрости скромный ученик выигрывает состязание с могучим противником. Мудрость или внутренний свет подобны волшебному камню из легенды о Рама, который выполняет все желания своего хозяина. Обладающий мудростью легко достигает другого берега этой иллюзии мира.
И здесь говорится, с помощью мудрости вы одолеете могущественного противника. Что это за противник? Это закон кармы, это личная карма. Это очень могущественный противник. И все законы сансары, которые связаны с кармой, из них самый важный закон – это закон Махакала, закон времени, который превзойти очень сложно, пока мы имеем карму. Ну, Васиштха говорит, если есть мудрость, вы даже превзойдете закон Махакалы, и вы превзойдете свою карму. Но вы должны стремиться всегда утверждаться в этой мудрости и обретать ее. Кроме мудрости, садху получает также духовную силу, шакти. Духовная сила приходит второй очередью после мудрости. Формально духовная сила передается при дикше, когда гуру дает ученику имя, гуру-мантру, помогает установить связь с прибежищем. Но это не магическая сила или шаманская сила, которая легко так может быть передана и сразу воспринята, ею можно пользоваться. Сила шамана в связи с духами. Сила мага – способности контролировать разных существ. Но сила садху, она другого плана. Это атма-шакти. Она связана со способностью воспринимать божественную милость, и она приходит от благословения, от ануграхи, от божественных существ. Но если мы обретаем мудрость, применяем тапасию, духовная сила йогина тоже пробуждается. Однако он ею пользуется очень осмотрительно и только на благо всех живых существ, только на благо служения и никогда ради удовлетворения своих желаний или амбиций. То есть это принципиально иной подход, отношение к духовной силе, чем там у мага, например, который использует силу всегда для удовлетворения властных амбиций. И вот если вы все практикуете правильно, духовная сила тоже приходит обязательно со временем. И духовная сила важна для садху. С ее помощью он может противостоять тенденциям кармы. Она ему важна не для проявления где-то снаружи, а для того, чтобы побеждать внутри собственную карму. Преодолевать тенденции ума, тенденции тонкого тела и помогать другим, проявлять их в себе, в служении. И самая важная духовная сила, которую мы развиваем на пути, кроме ичха-шакти, йогической воли, там, джняна-шакти, созерцательное, созерцание, это очень важное, главное, джняна-шакти, ичха-шакти. Джняна-шакти – это ваша способность быть осознанным, созерцательным в любой ситуации. Ичха-шакти означает способность концентрироваться и направлять свою волю, управлять волей. И третье самое важное – это четыре бесконечных. Очень важно развивать эту силу постоянно. С этой силой связано наше будущее. Это будущий способ, форма нашего проявления.
Не имеющий мудрости тонет в кажущемся мире. Когда разум и понимание правильно воспринимают внутренний свет, человек достигает другого берега. Если нет, перед ним возникают неодолимые препятствия. Недостатки, желания и прочие бедствия не могут даже приблизиться к мудрому, чей разум невозможно обмануть. С помощью мудрости, в свете внутреннего света, весь мир видится таким, какой он есть. Ни везение, ни невезение не приближаются к тому, чье видение настолько чисто. Как плотная темная туча, закрывающая солнце, разгоняется ветром, так тьма чувства эго, закрывающая высшее «я», разгоняется мудростью, внутренним светом. Ищущий утверждение в высшем состоянии сознания сначала должен очистить свой разум, взращивая истину или зажигая внутренний свет, как тот, кто желает собрать урожай хлеба, начинает со вспахивания поля. Васиштха продолжил: «О Рама, поэтому исследуй собственную сущность, как делал Джанака. Тогда ты без малейших затруднений достигнешь состояния тех, кто знает то, что достойно знания. Снова и снова следует побеждать врагов, называемых чувствами. Тогда твое истинное «я» достигнет удовлетворения собственными стараниями. Когда таким образом осознается бесконечное «я», страдания заканчиваются, уничтожаются даже зародыши невежества, заканчивается невезение и восприятие зла и страданий. Поэтому, о Рама, будь как Джанака и осознай самого себя в свете своего внутреннего света. Будь прекрасным человеком.
Мы говорим, что есть 14
миров физической вселенной, что они как в человеке, как в микрокосме представлены по чакрам.
Да.
Мы говорим, что есть 6 миров сансары, и они тоже проецируются.
Да.
Человек. И с этим все понятно, и даже как на собственном переживании тоже вроде бы ясно. Но когда мы, если рассматриваться там, с точки зрения чакр, то уже непонятно, как они пересекаются. То есть, почему если там Вишудхана связана с Джнанолокой, то...
Джнанолокой,
что то мы накапливаем карму асуров. То есть, понятно, что мы не можем накопить существ в карму Джнанолоки, потому что у них нет кармы. Но почему тогда асурическая карма на Вишудхе, а не на нижних чакрах? Ну, в тех чакрах, в мире которых они представлены.
Угу.
И со всеми остальными.
У каждой чакры есть какие-то чистые и нечистые аспекты. И если чистые аспекты чакры, они ведут высшие миры, нечистые аспекты, они приводят более низкие миры. И с каждой чакрой связаны как мудрости, так и клеши. Например, с Вишудхой связана всеохватывающая мудрость, так? Но с Вишудхой также связаны и клеши определенные, например, зависть или там злоречие. И все зависит от того, как прана двигается по Вишудхе и какое сознание вот связано с Вишудхой. И когда всеохватывающая мудрость Вишудхи реализовывается, и чистота, Вишудхи присущая чистота, и вот этот уровень чистоты реализовывается, то это путь в Джаналоку, перерождение в Джаналоку. Каждая чакра – это портал. И в каждой чакре есть как бы спящее иллюзорное тело. И вот это иллюзорное тело спит в чакре, оно пробуждается. Например, ну, Муладхара чакре и соответствует физическое, Свадистана чакре соответствует эфирное тело, пранамая коша. Если вы его пробудите, оно выйдет даже из физического и может походить. Оно будет напоминать по очертаниям физическое тело. В манипура чакре спит астральное тело. Если вы откроете манипура чакру, астральное тело выскользнет из манипуры и полетает по дому или куда-нибудь отправится. Пройдет через окно, дверь или стену. В анахате чакре спит также причинное тело. А в вишудха чакре спит иллюзорное тело, в котором можно путешествовать по небесам. Одно из форм – ментальное тело. Оно называется как? Кто знает? Да, Вирджняна моя коша. Но если вы проявите прана нечисто и ум нечисто как-то в вишудхе, например, зависть, злоречие, то вместо небес, вместо ментального тела вы опуститесь в мир асуров. А мир асуров вообще подземный мир. Это не Джаналока. Мир асуров ниже Муладхары, вот эти области, называемые Билласварга, Патала, Расатала, Махатала, вот там живут асурические существа. Это не один мир, это много разных планов. И через одну чакру можно в разные измерения попадать, в зависимости от сознания. Что касается 6 миров сансары, то это интерпретация, которая есть в разных тантрийских системах, особенно буддийских, бонских. Мы ее также пользуемся, она удобная. Но классическая ведическая интерпретация – это 14 миров. А в рамках 14 миров мы рассматриваем еще как 6 миров сансары, обладающие такими характеристиками. И если брать мир богов, сансарных богов, что это? Это сваргалока. Это сварга. Сразу над Петрисами. Уровень манипуры чакры. Мир асуров – это подземный мир, ниже Муладхары. Мир животных всем известен, мир людей тоже известен. Мир ада – это паталалока. Мир стоп. Причем там есть градация адских измерений. Много разных описаний. Мир голодных духов. Это Пхурлока. Уровень Свадистаны чакры. Он соответствует уровню Пхурлока. Это не мир Петрисов, предков, это мир претов. Может, еще миры, связанные с бедрами и коленями. То есть они не только в одном измерении локализуются, у них есть это целые большие области, захватывающие, могут захватывать проекции на разные точки в теле. То есть описание 6 миров сансары, оно как бы входит в 14 миров. Вот так. О,